«Губернатор». Программа о том, какое благо важнее – личное или общественное.
Губернатор, пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и Анастасия Бондарева. На этот раз мы отправляемся в гости к Владимиру Миклушевский. Это, соответственно, губернатор Приморья. Я думаю, что немногие, правда, из вас об этом знают. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Настя, несколько слов про этого самого господина Миклушевского от тебя.
Далекий регион, на самом деле, вроде бы от нас, Вань, кажется, да, я имею в виду от европейской части России. Но достаточно много там происходит, и постоянно такие вот темы, которые достойны федеральной повестки дня, в том числе и по линии губернатора. Ну, о нем несколько слов. Достаточно молодой губернатор, 48 лет ему, краем руководит с 2012 года. Вот напомню, что когда заступил в должность, отметился сразу тем, что ликвидировал в администрации края губернаторский лифт. Был такой, ходил без остановок с первого по седьмой этаж, где как раз губернаторский кабинет. Вот, но на самом деле много приморцев...
Ну, может, просто здоровье хотел поправить. Это ни о чем не говорит.
Ну, обсуждалось активно. Многое на самом деле приморцам обещал и борьбу с коррупцией, уволить всех бездействующих чиновников, развивать регион. Вот, ну, справился или нет, насколько... Вот об этом мы сегодня будем говорить. Ну, а я предлагаю для начала послушать небольшой сюжет о Приморском крае, чем примечательный регион в этом году был особенный.
Давай.
В этом году в Приморье случился настоящий мостопад. За несколько месяцев в край обрушилось сразу 4 переправы. Ну, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. После этого власти срочно организовали проверку всех мостов. 139 признали аварийными. Не могут в Приморье остановить и рост задолженности по зарплате. По последним данным, он составляет 746 миллионов рублей. По этому показателю край на первом месте среди регионов России. Между тем, региональные власти сейчас больше говорят не о проблемах, а о перспективах. В конце недели Приморье принимает у себя второй Восточный экономический форум. Губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что регион планирует заключить инвестиционные соглашения не меньше, чем на 100 миллиардов рублей. Но с подготовкой к мероприятию не все сложилось гладко. Поручение президента достроить к форуму печально известной гостиницы «Хаяты» так и не выполнили. Сдать 5-звездочные отели должны были еще в 2012-м, но они превратились в самый большой долгострой Приморья, на который потрачены миллиарды бюджетных рублей.
Итак, это была справка про Владимира Миклушевского, который является губернатором Приморского края. Настя, смотрю в Википедию и вижу, что в 90-м году окончил с отличием Московский институт стали и сплавов по специальности инженер-металлург, а у него мосты падают в области. Вот такие дела.
Да, пожалуй, наверное, это было такой самой громкой серией ЧП, так скажем, из Приморья. За 3 месяца сразу 4 обрушения, называли уже, да, краем падающих мостов. Эпидемия, мостопад и так далее. Вот, к счастью, на самом деле, это какая-то счастливая случайность, что никто не пострадал, вот, потому что даже вот во время первого февральского обрушения моста на трассе Владивосток-Находка машина упала с людьми, но, к счастью, обошлось и без серьезных травм.
На связи с нами Евгений Ващенко, блогер из Владивостока. Женя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так, разумеется, первый вопрос про мосты. Там ситуация-то налаживается, больше никто не упадет или как?
Ну, скажем так, если рассматривать в историческом плане, в крае очень много мостов, и после развала страны за ними особо не следят, деньги не вкладывают, поэтому я думаю, что обрушения еще будут.
То есть ситуация не меняется, я правильно вас понимаю?
Да, заделывают только там, где есть проблема. То есть есть вот очень замечательный пример – река Артеньевка возле Яковлевки. Там есть задел, в советских времен стоит задел на большой хороший мост. Но он просто стоит, то есть опоры есть, а остальное не делать. Люди пользуются старым мостом.
Вы говорите, пока нет проблем. Это что значит? Пока он не упадет, до этих пор не смотрят?
Да, я думаю, да. То есть как бы превентивности. Ну, какие-то работы ведутся, но объемы нужны во много раз больше, чтобы их...
Жень, ну вот я такую цифру мне попадала, что 139 мостов признали аварийными, когда вот сразу после этой серии обрушений провели проверку. Ну, то есть реально получается опасно ездить по улицам? Как вообще?
Почему по улицам? Это в основном краевые мосты.
Ну да, я имею в виду по дорогам уже Приморья, да-да-да.
Да, ну и при том это чаще всего в отдаленных местах. То есть по федеральным трассам в основном, ну вот кроме того самого выстрела, о котором вы говорите, когда действительно обрушился мост так основательно, ну как бы более-менее. А вот именно все, что чуть меньше, ну вот, вот там все основные проблемы.
Жень, ну скажите, вот все-таки Приморье в последнее время очень часто звучит, ну, как край, который принимает очень много международных мероприятий очень серьезного уровня. Вот. И как же вот, ну, получается так, что делают только в столице, да, ну, на глазах, а весь регион запущен?
Ну, регион, как бы, край-то очень большой, и есть такие так называемые северные территории, куда, я думаю, губернатор даже и не попадет-то в ближайшее время посмотреть. То
есть, а что касается дорог, как насчет дорог, Жень?
Дороги ремонтируют, но, опять же, вот город очень плохо. Край, ну, я, к сожалению, езжу мало, но основные более-менее. А вот все, что чуть в сторону, то похуже.
Понятно. То есть в центре, как это обычно бывает в регионах, в центре красивая картинка, а выйдешь дальше, и там уже разруха, да?
Да.
Понятно. Что касается недостроенных гостиниц, по-моему, это ваша самая большая проблема, ну или, по крайней мере, самая видная.
Да, и очень хорошо видно. То есть в центре города, в лесах стоит, ну, с момента саммита гостиница под мостом на месте снесенного морвокзала. И, ну, как бы, пока ведутся стройки, и нам только обещают.
Настя, насчет саммита напомни, пожалуйста, предысторию.
Да, в 2012 году как раз, да, должны были их еще сдать к саммиту АТЭС.
Ну, то есть к саммиту строилось несколько объектов, обещаемых именно к запуску, к саммиту, именно к процессу. То есть это были две большие гостиницы «Хаят», океанариум многострадальный и театр оперы и балета. И если вот единственный театр оперы и балета, он был запущен, ну, не первый очередь, а второй, то есть буквально спустя год после саммита он работает, ну, сейчас переименован, то океанариум нам обещали 2 года назад, год назад, этим летом, и вот сейчас очередная крайняя точка, это дата ВЭФ, это в сентябре, в начале сентября, что вот он будет запущен.
Женя, очень просим вас, оставайтесь на связи. В следующей части, через несколько минут, у нас еще есть к вам пара вопросов, поэтому повисите, пожалуйста, несколько минут еще на линии. Вернемся к разговору с вами. Я напомню, что в студии Иван Панкин и Анастасия Бондарева. Это программа «Губернатор». Вернемся через пару минут.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Иван Панкин и Анастасия Бондарева. Мы сегодня на Дальнем Востоке, а точнее в Приморском крае, и обсуждаем работу губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Вот и в первой части мы уже поговорили про падающие мосты. Ну, проблем, в общем-то, в Приморском крае много. Кроме падающих мостов, еще и плохие дороги. По-моему, из ЖКХ все не очень хорошо, хотя это еще обсуждение этого вопроса впереди. Ну и, конечно, гостиницы «Хаят», которые стоят пустуют после саммита, который прошел аж в 2012 году. На связи с нами по-прежнему блогер из Владивостока Евгений Ващенко. Женя?
Да, я здесь.
Чудесно. Ну, вот ваше мнение как жителя и, конечно же, что думают простые граждане по поводу самого Миклушевского, по поводу его работы?
Ну, скажем так, я первый раз его встретил, когда он вступил в должность после того, как его, скажем так, высели от ректора университета до губернатора. Он предложил встретиться с блогерами, с активистами, поднять тему, что открытая площадка, общаться. Но постепенно, буквально через год, уже никакой открытости нет. Он стал закрытым даже в соцсетях. То есть ничего такого нет. Ну, стал, скажем так, своим в рабочем режиме, как все было раньше.
А просто, возможно, боится сказать что-то не то. Часто в соцсетях чиновник, политик что-то напишет, и потом придется отвечать еще за это, потому что общественности это может не понравиться. Ну, например, может быть, и поэтому. И вопрос такой, что в благосфере пишут, как обсуждают работу Миклушевского?
Да, стараются как бы не обсуждать, потому что на Дальнем Востоке власть перманентно не любят, какая она бы ни была, хорошая или плохая. Ну и очень часто упоминали его случай с вертолетом и всем остальным, когда человек летает на свою резиденцию на вертолете и не хочет ехать по дороге, которая разбита.
На вертолете летает? Серьезно? А по дороге не хочет?
Ну,
Это проверенная информация, имеет, это точно, да?
Ну, имеется остров Русский, там стандартная, обычная резиденция губернатора. Дорога туда очень плохая, но вертолет каждые выходные можно сверцать в воздухе.
Ну, понятно.
Летает ли он туда или нет,
Вертолет летает.
Вертолет-то летает, да. Понятно. Вот сколько перелет один туда-обратно стоит на вертолете. Вот это любопытный момент. Ну. Вы, кстати, не знаете?
Ну, стандартная прокатная услуга вертолета где-то порядка 30-60 тысяч рублей в час.
Чудесно! Замечательно. Я даже не хочу спрашивать, сколько лететь туда и обратно по времени.
Нет, там близко.
Близко. Ну, конечно, тогда это полностью оправдывает господин Миклушевского. Спасибо большое. Блогер из Владивостока Евгений Ващенко. Благодарим. Настя.
Иван, наверное, надо вернуться нам к недостроенным гостиницам.
Да, с удовольствием вернемся.
Да, напомню я чуть подробнее про эту историю. В 2012 году они должны были быть сданы. Строили их в рамках федеральной программы, но как-то это часто у нас бывает, в срок не успели. И вот уже у нас 16-й год на дворе, но отели так и стоят недостроенными и продолжают кушать бюджетные деньги. Угу. Причем по разным оценкам за эти годы гостиницы съели от 14 до 17 миллиардов рублей.
Просто стоят, потому что, да?
Да, насколько я помню, что с 2014 года там законсервировано строительство, но нужно же содержание все-таки оплачивать, да, охрану и так далее. Вот. И когда чиновникам задают вопрос, как же так получилось, говорят, что, мол, объекты не имели проектно-сметной документации должным образом, то есть не были подготовлены документы, проекты, и вот, то есть начали строить.
Это оправдание? Это они недоследили? Да, или кто не доследил?
И местная пресса об этом много писала еще в те времена. Вот. Сейчас последний срок сдачи обещали как раз к Восточному экономическому форуму, который открывается в конце недели. Это было поручение президента, но, как мы видим, ничего не исполнили.
Зачем и как, возникает вопрос.
Да. Сейчас гостиницу одну продают, она выставлена на торги, начальная цена 8,5 миллиардов рублей, а другая, как мы понимаем, власти собираются все-таки достраивать.
Теперь давай поговорим с Александром Латкиным. Это доктор экономических наук, профессор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса. Александр Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день.
Вы послушали уже кусочек нашего разговора, соответственно, поняли, что речь идет о Хаяты и о том, что они только забирают деньги, но не отдают. Причем вот один выставлен на продажу. Лично я ставлю под сомнение, что будет продан. Вы что скажете?
Я думаю, что возможность такая существует, что будет все-таки продан. И это объясняется, с моей точки зрения, ситуацией, которая сейчас чрезвычайно выгодна. Но, с одной стороны, доллар стоит много, и поэтому иностранные инвесторы, иностранные покупатели, в частности, может быть, из Китая, они могут пойти на то, чтобы купить эту гостиницу. Второй фактор заключается в том, что сейчас в Владивостоке, именно последние годы, пошел наплыв туристов. Знаете, их становится динамика такая позитивная, все больше, больше, больше. Правда, в основном это граждане, опять же, Китая.
Или Японии, да?
Япония поменьше, хотя действительно за последние 5 лет приток туристов из Японии возрос в 3 раза в Приморский край.
Короткое уточнение. А сами владивостокцы любят в Южную Корею ездить, да, на лечение, если я ничего не путаю?
Сами владивостокцы и вообще Приморский край ездят на лечение и в Южную Корею, но сейчас дешевле стало лечение в том же Пекине, под Пекином точнее, а еще дешевле в Таиланде, где созданы достаточно крупные медицинские центры. А вообще в Южной Корее с нее начиналось лечение жителей Приморского края.
Теперь к гостиницам давайте вернемся.
Теперь к гостиницам вернемся. Поэтому с моей точки зрения сейчас как раз шанс есть, небольшой, но есть, продать эти гостиницы. Другой вопрос, удастся ли вот вернуть деньги, которые, бюджетные деньги, которые были затрачены. Ну и, наконец, вот для меня важно, поскольку я много давал интервью в период обоснования этих гостиниц, в период их строительства, я негативно относился к этой идее, потому что обоснование шло в спешке. Как многие проекты создавались к саммиту АТС, надо было быстро сделать, сдать в эксплуатацию. С моей точки зрения, не очень удачно были выбраны площадки под строительством. Ну, одна еще более-менее гостиница, а вторая и подъездных путей, и стесненность, ни парковки там нет нормальной, и сейчас ее трудно создать, эту парковку. Но и надо было учитывать еще все-таки то, что Владивосток, он не имел тогда вот столько много людей и гостей в том числе. И все надеялись на то, что сбудутся мечты бывшего губернатора Приморья Сергея Михайловича Даркина, что вот пройдет 5 лет, и город станет миллионником, и вообще юг Приморья это будет 7 миллионов человек. Были вот такие...
Александр Павлович, приходилось слышать мнение как раз вот немножко противоположное, что... Не настолько богатые туристы будут приезжать во Владивосток, не настолько их будет много, чтобы да, эти гостиницы окупались. Понятно, что крупные мероприятия, саммиты, форумы, но они проходят там раз в год, раз в два года. А вот что в остальное время?
Ну, такое мнение есть, но я же не случайно сказал, что даже китайский турист, он становится все более богаче и богаче, с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы же надеемся на то, что будут приезжать и все больше японских туристов, и южнокорейских туристов. Вот сейчас на Восточном форуме, насколько мне известно, произойдет встреча президента России и президента Республики Корея. И вот и у нас безвизовый режим уже с Республикой Корея, вы знаете, значительно увеличился поток южнокорейских бизнесменов вот, в Приморский край и вообще на Дальний Восток. Хотя я же не говорю, что это очень просто. Взяли, выставили, продали. Уже выставили, но пока покупатели реальных нет, ищем. Ищут, точнее.
Александр вот, Павлович,
надо... да.
Ага. А да, такой вопрос. А, вот, ну, как бы, да, Хаяты пример того, как деньги, вот, получается, улетают в трубу у нас сейчас. При этом в регионе куча проблем, куда денег катастрофически не хватает. Вот, чем мы сейчас говорили и о падающих мостах, и о задержках по зарплате очень больших, регион на первом месте. Да, вот, ну, в целом, если вот экономическую работу оценивать, экономического блока администрации края, что скажете?
Я бы сказал, все-таки немножко еще два слова о Хаятах. Это пример того, как все-таки как неэффективно используются бюджетные деньги. Все-таки я еще раз подчеркну, что глубокого обоснования, как не только по этим проектам, но у нас есть еще океанариум, вы знаете, тоже долгострой. Понимаете, как не совсем обоснованно все это делалось в надежде на то, что деньги бюджетные. Я больше того скажу. Стратегическая ошибка заключалась в том, что бюджет взял на себя этот проект. Ведь можно же было найти хороших частных инвесторов, создать им условия. И тогда эта гостиница была бы в руках частного инвестора, который более продуманно бы сделал обоснование. Действительно, проект приходилось переделывать, перестраивать. Много раз менялись генподрядчики. Много своровано было денег, это факт, понимаете? И поэтому сейчас, я не знаю, на сколько процентов или сколько раз, но себестоимость этого объекта, она гораздо выше, чем была та, которая в планах значилось, обозначалось. И поэтому, конечно, любой здравый сейчас покупатель, он обязан будет думать, а сколько будет стоить номер в этой гостинице, если он купит эту гостиницу, чтобы она хотя бы лет за 10 окупилась.
Понятно.
Вот были расчеты. Были расчеты, я скажу вам.
Очень мало времени, 10 секунд, Александр Павлович.
Хорошо.
Оставайтесь тогда на линии лучше. Давай через несколько минут вернемся к этому разговору, закончим. Александр Лопаткин, доктор экономических наук. Вернемся через несколько минут в студию.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Иван Панкин и Анастасия Бондарева. Продолжаем программу «Губернатор». Мы в Приморском крае говорим про падающие мосты, недостроенные гостиницы и дорогой КВН. Как с проблемами региона справляется губернатор Владимир Миклушевский. Мы в прошлой части нашей программы не закончили разговор с Александром Павловичем Латкиным, я в конце, кстати, назвал его Лопаткиным, оговорился. Александр Палыч, доктор экономических наук, профессор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса. Александр Палыч.
Да-да-да.
Как хорошо, что вы с нами. У вас, оказывается, там 12 ночи, да? Как-то я об этом не подумал.
Нет, половина 12.
А, ну вот, важное уточнение.
Александр Павлович, вы не закончили свою мысль, да? Начали о том говорить, что изначально было неразумно на бюджетные деньги строить такие объекты.
Конечно. Значит, я сказал о том, что государство могло бы, и правительство наше, и местное, и федеральное, попытаться найти все-таки частного инвестора, я думаю, он тогда бы нашелся, который более грамотно сделал бы обоснование и по емкости гостиницы, и более дешевле построил бы эту гостиницу, но с тем, чтобы она окупилась хотя бы лет за 10.
Ну, а в целом, да, вот возвращаясь к вопросу о том, сколько в регионе проблем, да, вот на фоне таких вот скандальных объектов, и падающие мосты, и задержки зарплаты и так далее, вот, ну, почему такая сложная обстановка, учитывая, что такие крупные мероприятия проходят, инвесторов привлекают, очень много власти об этом говорят, о миллиардных инвестициях, но вот...
Но я бы сказал, что вот все-таки я профессор университета и общаюсь со многими и студентами, и магистрантами, и аспирантами. Конечно, простой народ-то в Приморском крае, он не очень одобряет время проведения нашего Восточного форума, потому что все-таки 2 сентября, когда приморцы тысячами должны возвращаться из Москвы, из южных регионов нашей страны, а вот билеты на самолет, они резко, цены-то выросли, вы, наверное, знаете, что сейчас билет стоит 60 тысяч рублей, а то и 70 тысяч рублей. И вот чуть-чуть бы подальше отодвинулся этот форум, хотя... Многие дискутируют на тему, а нужен ли он вообще каждый год, экономический форум, потому что трудно подвести итоги за прошедший год. Вот, это первое. Второе, конечно, если говорить о Приморском крае, то он никак не выпадает из других дальневосточных регионов по показателям экономического развития. Но здесь есть одно но. Дело в том, что спрос-то с экономики Приморского края у нашего российского правительства закономерно должен быть выше. Потому что государство вложило в него, вот в том числе за счет саммита ОТЭС, о котором мы говорили, огромные деньги. И они должны приносить сегодня адекватную отдачу. И поэтому, если говорить о самых плохих показателях, хороших тоже ведь много, они есть хорошие показатели, но если говорить о плохих показателях, то у нас вот всех беспокоит тот факт, что падает приток инвестиций в основной капитал. И в 2014 году он был меньше, чем в 2013 году и составлял всего 89% от 2013 года. Точнее, в 2014-2015, а уже в 2015 году 95%. То есть, по идее, должен идти рост притока инвестиций, а инвестиции, которые нам нужны как воздух, они все-таки сокращаются. Второе, это, с моей точки зрения, высокий удельный вес убыточных предприятий. Вот я взял буквально сегодня свежую статистическую информацию в нашем Примкрайстате, и получается, что у нас по итогам первого полугодия, вот этого года, уже 2016 года, 27,5% предприятий показали свою убыточность. Ну и, наконец, самое печальное, что все проводимые мероприятия, они пока не серьезно влияют на показатель оттока населения. Это главная беда ведь и Дальнего Востока, и Приморского края, который все-таки Приморский край находится не в худших, а в лучших климатических условиях, чем другие дальневосточные регионы. Так вот, за первое полугодие у нас уехало из Приморского края, по данным статистики, 17 300 человек. Это все-таки высокий показатель, умножьте на 2, получается 34-35 тысяч в год. Вот это большая беда. Ну, целый большой вопрос причины отъезда, но я бы сказал о том, что вот эта тенденция, она сохраняется, к сожалению. И вот, наверное, на Восточном форуме надо поднимать этот вопрос, как остановить этот отток.
Спасибо. Александр Латкин, доктор экономических наук, профессор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса. Переходим уже к другой теме. Друзья, ну, наверное, все вы или большинство из вас очень положительно относятся к КВН, клубу веселых и находчивых. Другой вопрос. Как вы относитесь к тому, что, например, в том же Приморье выделено 45 миллионов рублей на проведение летнего кубка КВН, причем выделено из бюджета края. Вот у наших слушателей, наверное, это должно вызвать возмущение. Или нет? Все-таки покажут по Первому каналу, и это хорошо скажется на имидже региона, правильно?
Ну да, безусловно. Приморье принимает КВН в этом году первый раз вообще в истории. И, конечно, очень гордятся эти местные власти. И ну, для имиджа региона, конечно, мероприятие хорошее, что говорить.
Другой вопрос. Это бюджетные деньги.
Но это бюджетные деньги,
с учетом того, что там полно проблем, там дороги, и сам губернатор по дорогам местным ездить боится. Мосты падают. Ну, конечно, КВН тогда благая цель. Друзья, ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И у нас есть фрагмент заседания законодательного собрания, как спорят о выделении средств. Давайте послушаем.
Что касается расходов, субсидии предполагается осуществлять на питание, проживание, обеспечение техническими средствами, канцелярскими принадлежностями, транспортными услугами, оплату привлеченных специалистов, техническое обеспечение мероприятий, это звуковое, световое, сценическое, видеосопровождение. С учетом того, что техническое оборудование, которое требуется для проведения данного мероприятия, в том числе и телевизионные съемки, большинство из этого оборудования в Приморском крае отсутствует.
Депутат Самсонов.
Уважаемые коллеги, а у меня вопрос будет, все-таки хочу вернуться к КВН. По поводу оборудования, ну мы вот каждый год выделяем там сотни миллионов на СМИ, как раз и нам объясняется, что это идет на покупку оборудования. То есть мы по 100 миллионов, по 300 тратим каждый год на закупку оборудования телевизионного. Нам говорят, его нет, будем арендовать. Так объясни, сколько человек приедет, получается 45 миллионов, это потратится на сувенирку и на еду. Чем кормить будем, омарами? Нет, сколько приедет человек, вот КВНщиков сюда?
КВНщиков да. Приедет около 100 человек.
Делим 45 миллионов на 100, получаем 500 тысяч рублей на кассу, 450 тысяч на каждого. Это чем их кормить будем? Я предлагаю вот эту статью затрат вычеркнуть. Ни в коем случае 45 миллионов – это выкинутые деньги из бюджета. Вредно.
Очень хорошо и правильно сказано. С другой стороны, все-таки имидж. А имидж, он что или не что? Напомни мне, как там в известной рекламе?
Имидж. Имидж ничто, жажда все.
Ну вот, да.
Я зачитаю несколько сообщений с форумов, да, конечно, приморцы активно обсуждали эту тему, возмущались. В крае рушатся мосты, в дичайшем состоянии дороги. По состоянию на 1 марта 2016 года долги по заработной плате составили 413 миллионов рублей и 45 миллионов на КВН. Вот, ну, примерно так пишут люди. Или вот такое еще было сообщение. Господа парламентарии, опубликовано, что дефицит бюджета края в 2016 году составит 6,3 миллиарда рублей. Вы об этом знаете? А если знаете, то как же рука поднимается голосовать? Среди вас много состоятельных людей. Выступите спонсорами проведения игр КВН во Владивостоке, а 45 миллионов направьте на решение проблем края. Ну, что логично и понятно.
Мне любопытно, 45 миллионов на что пойдут? Пусть вот мне бы объяснили, на что конкретно будут потрачены. На КВН это понятно, а как они будут там распределены? Вот, вот это меня интересует. Почему эта цифра, 45 миллионов, она совсем не маленькая? Это реально огромные деньги для региона.
Смотри, чиновники объясняют, что нужно дорогостоящее оборудование, чтобы да, все соответствовало уровню Первого канала. Вот, но логично, что такие мероприятия, ну, как и мне кажется, и такие заявления вручали, могут осуществляться за счет спонсоров.
А их нет, судя по всему, да?
Ну, судя по всему, их и не искали.
Ах, вот оно что, понятно. Иван Панкин и Анастасия Бондарева. Находимся в Приморском крае. Обсуждаем работу местного губернатора Владимира Миклушевского. Вернемся через несколько минут.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Сказано. Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии по-прежнему Иван Панкин и Анастасия Бондарева. Мы в Приморском крае рассуждаем, точнее говорим про падающие мосты, недостроенные гостиницы и дорогой КВН, который стоит 45 миллионов рублей, слава богу. И рассуждаем о том, как с проблемами региона справляется губернатор Владимир Миклушевский. Настя, тебе слово.
Ну, кстати, Ваня, несмотря на то, о чем мы сегодня говорили в эфире, про все эти проблемы, рейтинг Владимира Миклушевского в целом довольно высок. На 31-м месте он находится в рейтинге эффективности губернаторов, хотя вот последние месяцы позиции он теряет. Угу. С нами на связи Петр Дмитриевич Ханос, политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра. Добрый день.
Петр Дмитриевич, здрасте. Так, рассказывайте нам по порядку, откуда такой рейтинг высокий у Миклушевского? С чем это связано? Мы вроде как пришли к выводу, что все не очень хорошо-то в Приморском крае.
Я хотел бы сказать о том, что, во-первых, если мы говорим о рейтинге Фарго, а именно 31 место Миклушевский занимал в рейтинге Фарго, это были данные за июнь месяц. Это во-первых. Во-вторых, рейтинг интегральный, и его, наверное, логичнее было бы рассматривать по отношению к другим губернаторам хотя бы Дальневосточного федерального округа. Вот по отношению к другим губернаторам Миклушевский занимает 6-7 место. Помимо этого, на протяжении всего 2016 года рейтинг показывает отрицательную динамику, наблюдается падение рейтинга.
Угу. В чем главная причина, по-вашему?
Во-первых, несколько изменилась методика, стали в большей степени ориентироваться на социально-экономические показатели в 2016 году.
Они не очень хорошие, например, да?
В большей степени они объективные, поэтому по отношению к другим регионам показатели не очень хорошие. Угу. При этом надо отдать должное, что 31-я позиция – это вторая группа с высоким рейтингом эффективности губернаторов, но отрицательная динамика и, в общем-то, есть объяснение многим показателям. Здесь, в Приморском крае прежде всего. Что касается рейтинга Фарго, то он в большей степени, один из модулей, основывается на показателях опроса общественного мнения и оценки деятельности губернатора за прошедший год, они тоже падали.
Петр Дмитриевич, что бы вы в целом, если оценивать работу Миклушевского на посту губернатора, записали ему в колонку плюсов, а и напротив, в колонку минусов, да, с чем не справился?
Вы знаете, на самом деле, наверное, необходимо вспомнить, каким образом пришел губернатор во власть приморскую после громкой отставки Дарькина на волне таких позитивных ожиданий при активной поддержке федерального центра. Пришел губернатор, который первым делом заявил о необходимости оптимизации структуры администрации, декриминализации региона, привлечения гражданского общества к принятию решений в региональных органах власти. И Миклушевскому действительно формально удалось многое сделать. То есть он создал своеобразное открытое правительство, в которое входят 17 экспертных советов, общественная палата того, чего не было при Дарькине. И, наверное, вот эта институализация для развития гражданского общества, наверное, в плюс Миклушевскому идет, поскольку он создал такую основу для развития. Но дело в том, что вот эти институты, они формально действующие. Они фактически не включены в процессе принятия решений на уровне регионов. При этом, конечно же, если мы говорим о плюсах, то немаловажным достижением, наверное, Миклушевского является и принятие программы социально-экономического развития Приморского края.
А если говорим о минусах?
Если мы говорим о минусах по факту, и вот то, к чему мы пришли спустя 4 года нахождения у власти Владимира Миклушевского, то мы видим, что регион со слабой устойчивостью. Это констатирует фонд «Петербургская политика». 77-е место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья. По данным Дальневосточного консалтингового центра, одобряют деятельность губернатора 46%, то есть меньше половины, при том, что надо вспомнить, что в 2014 году губернатор победил на выборах с очень высоким результатом 77,2%, но, правда, это были бесконкурентные выборы.
Спасибо большое. Спасибо вам большое. Времени совсем немного остается. Петр Ханас, политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра. Петру Дмитриевичу большое спасибо. Ну, теперь, Настя, предлагаю послушать твой знаменитый рейтинг, который ты составляешь. Называется рейтинг Василиска Бородавкина.
Да, чем удивляли нас чиновники на этой неделе? Давайте посмотрим.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе?
Пятое место. Неудачная шутка вице-губернатора Санкт-Петербурга по поводу достройки стадиона «Зенит-арена» полком ВДВ обернулась скандалом. Игорь Албин сообщил журналистам, что разговаривал с полковником ВДВ, отвечающим за кровлю стадиона. И тот сказал, мол, десантный полк достроит «Зенит-арену» за месяц, если верховный главнокомандующий отдаст приказ. Сайты тут же подхватили слова чиновника, а потом на лентах появился ответ пресс-службы ВДВ, где крайне удивились сообщению вице-губернатора и напомнили, что десантники призваны обеспечивать безопасность государства, а не строить стадионы. Албин вскоре заявил, что пресс-служба ВДВ никаких заявлений не делала, а у журналистов плохо с чувством юмора. Добавим, что строительство «Зенит-арены» длится уже без малого 10 лет и обошлось в 40 миллиардов рублей. Четвертое место. В Ставрополе чиновники наградили подравшихся в Норвегии футболистов. Необычная церемония состоялась в администрации. Игроков Ставропольского детского клуба «Космос», ставших известными после драки на международном турнире в Осло, чествовал лично мэр Андрей Джадоев. Команду, напомним, за неспортивное поведение дисквалифицировали и оштрафовали, но в администрации Ставрополя посчитали это политическим шагом. Мэр вручил футболистам и их тренерам благодарственные письма и подарки и сказал: «Ясно одно, нашу детвору воспитали правильно, в лучших традициях любви к родине. Настоящий патриот своего государства всегда готов мужественно защищать честь и достоинство родных города, края и страны». Третье место. Омские чиновники в печали. Они не смогли через суд добиться возвращения золотых парашютов, которые по требованию прокуратуры ранее отменило Заксобрание региона. Речь идет о выплатах надбавок к пенсиям бывшим губернаторам, министрам и другим экс-чиновникам. На эти цели в 2016 году в бюджете области заложили 161 миллион рублей. При этом средств на квартиры для детей-сирот, например, не нашли. Бывшие госслужащие возмутились, обратились в суд с требованием немедленно парашюты разморозить, но проиграли. Теперь добиваться возвращения бонусов они намерены в Верховном суде. Второе место. 67-летний уралец почти 10 лет водил за нос чиновников пенсионного фонда сразу трех регионов России. На пенсию в 12 тысяч рублей особо не разгуляешься, поэтому мужчина умудрился встать на учет в пенсионные фонды Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа и еще в Бурятии. Как старик-разбойник провернул эту аферу и куда смотрели сотрудники фонда, сейчас выясняют прокуроры. По их подсчетам, общий ущерб получился почти в 1,5 миллиона рублей. Пенсионера-афериста пока не могут найти, но ему грозит статья за мошенничество. Первое место. Астраханцев оштрафовали за ремонт дороги во дворе дома. Жильцы многоэтажки несколько лет просили починить разбитый двор, но чиновники ссылались на нехватку денег. В итоге люди сами скинулись и заказали ремонт асфальта. Но вот только власти не оценили этот шаг и подрядную организацию оштрафовали на 25 тысяч рублей. За что? Внимание! За повреждение дороги. Мол, не согласовали ремонт с администрацией. Тем временем интернет-сообщество в комментариях советует жильцам злополучного дома творчески подойти к вопросу и сделать ответный ход. Оштрафовать власти за несоответствие улиц нормативам.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе? Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».